Вы слушаете подкаст «Спасает Иисус народ».
Выбор все равно за вами остается. Только за вами. Спасение даровано даром всем. Но выбор делаем мы. Чтобы принять спасение, надо поменяться самому. Не своими усилиями, но, как сказано в псалме, да, поднимите. Потому что мы по своей природе просто спрятаны.
Подкаст «Спасает Иисус народ» Видецкого прихода Церкви Святого Креста. Проповедь пастора Андрея Козлова. Часть вторая.
Мы встанем и выслушаем текст. Это Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 1 по 9. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с ней, отвязавшие, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажи дщери Сионовой, се царь грядет твой, грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали на дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Помолимся. Небесный Отец, Духом Святым, открывай сейчас это слово для нас, чтобы мы разумели, какую пользу оно может принести для нашей веры. Пусть это слово будет укреплением в той вере, в которую Ты призвал нас. Пусть это слово сейчас подкрепляет наше сердце, наш дух в правильности, в истинности того, что Ты, Господь, есть истина. Благослови сейчас нас разумением, способностью слышать не только внешнее, но и то сокрытое в этих словах. Во имя Иисуса. Аминь. С алтаря мы сказали, я говорил вам, что момент спасения никоим образом люди не участвовали, и от людей не зависело абсолютно ничего. Милость спасения, она абсолютно дарована Богом этому человечеству. Весть о спасении, о вере, о том, что через веру человек спасается, чаще всего в людях вызывает ревность и такую, знаете, абсолютно другую реакцию. Не реакцию, что да, я хватаюсь за это спасение, но реакцию, знаете, которая противоставится тому, что говорится. Если я говорю, что Иисус умер за тебя, то мне в ответ обязательно скажут. Есть разные, да, ответы. Мы относимся к другой касте верующих людей, мы к другой церкви. Или это бред, или это, ну, это для больных, там, старых людей или прочее, прочее. И как бы, когда Иисус пришел в этот мир, и когда Бог решил спасти этот мир, Он знал о том, что подобная реакция будет. Он знал, что люди от Бога захотят принять только то, что для них важно вот здесь в мире. И великая благодать в том, что Бог, видя все это, зная все это, все-таки подводит к человеку, когда человек начинает открывать перед Богом то сокровенное, что есть в его сердце. Открывает себя. Вот если мы заглянем в Евангелие, то мы видим, что прежде всего, что пришлось Спасителю сделать для этого мира? Первое, помните, что Он делал? Вот кто сможет мне ответить? Чем особенно люди увидели, что Иисус, вот Он что-то такое вот, какое-то чудеса, да? Помните, первое, что пришлось Христу делать, это показывать свою способность в этом мире делать такие вещи, которые просто идут в противовес любой физике. Помните исцеление Лазаря? Исцеление, когда Лазарь, будучи мертвым, да, Он его воскресил. Иисус показал, что Он имеет власть над болезнями, власть над смертью, что Он имеет власть над природой. Помните, когда Он был в лодке?
Рыбы наловил.
Да, помните?
Слепого.
Помните, Он Я вот, не, знаете, я думаю, что это не столько важно верить вот в это. Иисус показал людям, что Он имеет власть над этим, над всем этим. Конечно, в этом можно сомневаться. Он говорит, да ладно, что ты, какой там, это, мертвый, все, перестань. Ну, в принципе, если вы так думаете, это ваше мнение. Дело же не в этом. Христу прежде всего пришлось этому миру доказать, что Он способен это делать. И люди, видя это, в принципе, хотели только этого. Вот я расскажу о себе, да? Я вам говорил уже как-то с алтаря. Когда я болел, у меня вот суставы были разрушены, вот эти тазобедренные. Ну, я ходил на костылях и был очень угнетен. И очень много молился, ну, моим меркам я очень много молился. А еще сколько людей молилось за меня, чтобы состоялось это исцеление. Для меня чудо, когда меня, не знающего ни финского языка, в котором никаких корней от финнов и даже вроде от карелов. Там, моя мама там вообще с Украины, а папа, не знаю, там какой-нибудь славянин. Никаких. Вдруг Бог позволяет и делает людей, которые совсем, ну, обычно, там, чтобы хоть какие-то корни, чтобы хоть как-то была принадлежность к ним. Никакой принадлежности. Они привозят меня в другую страну, полностью за свой счет делают мне операции. Абсолютно я никоим образом их не касаюсь. Но они делают, да Бог позволяет это делать. Для меня вот это чудо. Только смотрите, другой момент. Прошло какое-то время после всех этих операций, всего, и мне все равно вдруг захотелось, ну, пожить нормально. Я 18 лет заболел и ничего в жизни не видел. То есть чудо, оно не... Вот это чудо, оно не сделало меня более верующим и более доверяющим Богу. Я-то очередной... Да, я когда увидел все это, когда все это сделал, я сказал, ууу, как это классно. Но есть много сейчас церквей, которые, в принципе, хотят видеть от Бога вот этих чудес, разных проявлений. Ну-ка, яви то, яви сё. Но есть церкви, которые очень жаждут именно проявления духовных даров. Есть такие протестантские церкви, где очень важно, чтобы в церкви было явлено какие-то чудеса, какие-то проявления. Да, конечно, для церкви это важно, потому что в церкви разный дар, он служит для укрепления церкви. Но иногда это переходит границы, и это когда становится очень важным. Вот для меня момент операции это был очень важным. Но он впоследствии не заимел, не произвел действие, которое должно было произвести. После всего состоявшегося чуда, я не очень на небеса захотел. Понимаете? После состоявшегося чуда, мне захотелось пожить еще здесь. И причем пожить так, не как ущербные, которым я был, а жить как нормальные люди. И до сих пор я ловлю себя на мысли, что мне-то хочется нормально пожить. Семья, дети, там, машина, там, еще что-то. Испытать этот момент, когда я вот могу жить, могу. А тут, а Бог-то говорит о другом. Он говорит, приготовьтесь, готовы ли к небесам вы? Ну, небеса, ну так. Ну да, да, надо, наверное, но. И, ну, если вернемся в начало, да, Иисус, придя сюда, Он знал, кто эти люди. Вот почему я говорю о том, что я хотел на самом деле. Иисус, придя в этот мир, Он знал, кто здесь живет. Для Него не надо было приукрасить себя. Он знал, кто люди такие. Он знал, кто такой Андрей. Когда я услышал первую проповедь о спасении, Иисус тогда уже знал, что из себя представляет этот Андрей. Он знал, что как Андрей может показываться хорошим. Но Иисус прежде знал, какой он внутри. Какой я внутри, и что внутри меня. Он знал также его, каждого из вас. И для него не стало важным, и не стало, знаете, это не стало препятствием того, что не-не-не, ну, они такие вот, фу-фу-фу, подожду еще, когда они поменяются. Нет. И когда он пришел в Иерусалим, и когда он родился, и он знал, кто эти люди. Вернемся к Библии. Что говорили люди там, помните, да, когда он ехал? Они кричали «Благословен!» И они кричали «Благословен грядущий!» То есть они даже исповедовали, что да, это не просто что-то там, какой-то способный человек. Это от Бога грядущий. Они кричали «Осанна!» Ликовали. Причем в этот момент Иисус уже знал истину этих ликований. И Он знал уже причину вот этих ликований. И Он знал, что вот эти люди, то, что Он несет, они не готовы принимать. И он знал, что эти люди, ликующие, орущие там, Он знал, что они не захотят тоже принять то, что он принес. Он знал, что эти люди стремятся только к устройству своей жизни. Он знал, что вот эти люди, Израиль, вот этот, который оккупирован был римлянами, что вот эти начальники этого Израиля, они хотели свободы, политической свободы, там, геополитика, там, не знаю. Эти простые люди, каждый из них хотел исцеления от болезней, там, еще что-то, решение своих проблем. Но никто из них не был готов принимать то, что он на самом деле принес. Но в чем, вот, представляете, да, ведь, ну, тут любовь же явлена. Зная все это, но для него это не стало препятствием. Наоборот, зная это, он еще больше, наверное, укрепился в том, что эти люди нуждаются. Еще больше произошло укрепление того, что этих людей надо спасать. Иногда мы, даже я вам сейчас расскажу случай такой. Читал какую-то книгу, давно уже, не помню, называется «Воронка». Как один человек, он будучи, ну, финн, и он жизнь такую проводил свою, знаете, там, такую разгульную. Ну, естественно, когда разгульная жизнь, потом последствия. И он там томился, выпивал, там что-то пытался как-то решить свои проблемы. Ну и дошел к крайности, когда уже все, жизнь как бы уже все. Он в больнице где-то был. Пришли молодые люди, верующие молодые люди. И пришли и увидели этого человека. Ну и что каждый верующий человек такой горячий? Он проповедовать должен. Вот найти какую-нибудь жертву такую, знаете, нуждающуюся во спасении. И обязательно проповедовать ему. Вот он оказался той жертвой. Пришли эти молодые люди и стали ему проповедовать. Но еще больше того, они взяли и решили на нем взять шефство. То бишь исключительно ему проповедовать, просто поставили долг перед собой спасти его. Ну, конечно же, с помощью Бога, как мы обычно это говорим. Стали постоянно приходить к нему, молиться с ним. Как пишет этот человек, это автор этой книги, он же и жертва вот этого... вот этого доброго дела со стороны верующей молодежи. И он пишет, что и я вдруг понимаю, что в себе я не нахожу ничего того, что они мне говорят. Но понимаю, что люди вроде добрые и хорошие. Есть другая сторона всего этого. Но что ждали молодые люди, которые проповедовали? Они ждали, что вот-вот сейчас он обратится и станет верующим. Они к нему ходили месяц, второй, третий. Он стал посещать церковь. Внутри него ничего не меняется. Он как был тем, там, не знаю, там, ну, скажем, Вася, да, там, по русскому имени. Он так и оставался Васей. Но молодежь, которая проповедовала, она ждала, что вот-вот, и он станет другим. Еще вот немножко напрячься, еще вот таких пару горячих молитв, и он станет другой. А он не становился. Но это еще были такие, знаете, протестантские церкви, где говорится о новом духовной жизни, где должно быть еще явлено. Языки ли это явлено, какое-то знамение, какое-то пророчество. Ничего не происходит. Он как был этим, так и остался. А они-то ждут, что вот-вот этот человек станет верующим человеком. И один из молодых людей, который ходил к нему тогда туда, упрекнул его. И он сказал: ну что? Неужели ничего не меняется? Ну, неужели ничего не происходит? Ну, давай, пора уже, уж сколько ходим к тебе. Что, должно же тебе поменяться? Ну, начни как-то. Я вот не помню, стал ли он уподобляться им, хотеть быть таким, как они, не испытав причем вот этого обращения в веру. Но просто в этот рассказ задевает такой вопрос, да, что мы вот, ну, давай, давай, ты должен уже, все, должен. Причем эта молодежь, наверное, пропустила, что изменения должны быть не, знаете, не как запланировано, что это делает Бог. Момент спасения, момент обращения человека в веру, это от Бога. И вот почему еще это, почему это рассказ? Что-то, я помню, когда я читал, меня очень поразил именно своей такой, знаете, правдой, которую я тоже пережил в своей жизни. Когда люди уже хотели, вот-вот Андрей станет другим, Андрей не становился. Андрей не то, что не стал другим, он еще стал, когда нужно быть таким, он был таким. А когда не нужно, он был таким, как он есть по правде. Вот эта непережитая милость, она и, в принципе, приводит людей вот к этому состоянию. Но Иисус, придя в этот мир, он знал, что люди не готовы к тому изменению, о котором он говорит. Не стало это препятствием, не стало тем, что Бог отказался с ним что-то делать. А наоборот, еще более и более. Но сегодня
как мы говорили, царь грядет. Мы много говорим о любви Бога к людям. Но вот в этих словах «царь грядет», наверное, самое невероятное количество любви. Я вам же говорю, почему, да? Потому что Бог, зная истинность положения людей, не развернулся и уехал обратно. А вот наоборот. Для него наша неспособность, наша, знаете, такая неспособность вообще быть такими, как он хочет, она стала еще большим позывом, чтобы спасать этих людей. Я вам говорил, что так, сделаем такое заключение вот в этих словах. Что в чем важно, да, о чем мы сегодня говорим? О том, чтобы для Бога, перед Богом, вот в это воскресенье, о том, чтобы открыть себя. Не приукрашивать себя, вот как с этим молодым, да, человеком из рассказа. Ну, сейчас-то ты уж должен стать. Ну, давай, давай, давай. Ведь не могу. Ну, нету во мне этого. Так в чем тогда истина? Нам надо открыть себя. Открыть перед Ним. Просто сказать... Но это иногда это очень тяжело, нам кажется кощунственным, но это правда. Сказать, вот Господь, ну не верю я в Тебя. Вера в Тебя, она не побуждает меня быть там, милосердным. Там, я знаю о Тебе, да, но дома мне телевизор интереснее, чем Ты. Понимаете, это, вот это правда, да? Например, я лучше себе деньги оставлю, чем пойду и кому-то их отдам. Правда? Правда. Но иногда мы боимся раскрывать перед Ним вот такие вещи. Но он же говорит именно об этом. Раскройте то, что у вас. Откройся. За это Бог не наказывает. То бишь перед Богом лучше показать и открыть, каков ты есть, чем преукрашивать и казаться тем, кто ты не есть. Потому что это породит в тебе двуличие. И делает несчастным прежде всего тебя. Скажи Богу, да, я такой. Да, у меня есть желание сердца абсолютно противоположный тому, что хочешь ты. Да, я в тебя не верю. Я знаю о тебе, но не верю в тебя. Смотрите, почему надо это делать? Когда Иисус пришел в этот мир, помните, да? Он ехал на ослице. Ехал, так он же знал эти люди, они же не верят. Он же знал, что эти люди абсолютно его не любят. И он знал, что через несколько дней, вот как в песне, в гимне мы пели, они будут кричать, давай распни его. Почему-то толпа кричала. Ну, если он такой вот могучий, он сам себя исцелит, там, ангелы придут и всех порубают, и они станут счастливы и свободны. И он знал, что это люди такие. Почему он не изменил своего мнения? Потому что воля его в том, чтобы мы раскрыли себя и показали ему, какие мы есть. Согласитесь, глупо ходить раз в год в церковь. Внутри-то что? Ну, все то же самое остается. Но когда ты Богу говоришь, да, Господь, ты говоришь мне о вере, а я не верю в тебя. Ты говоришь мне о том, что я не должен этого делать, а я хочу это делать. Ты мне говоришь, что это плохо, а я вот буду и хочу это делать. Почему? Просто потому, что я не знаю, как по-другому делать. И это называется, вот это правда. Но правда, за которую Бог тебя не судит. Правда, которая позволит тебе вдруг в какой-то момент начинать меняться. Понимаете, лукавство сатаны в том, что мы скрываем это. И многие верующие тоже, вот как в этом рассказе, они тебя приводят в веру в церковь и говорят, вот-вот-вот, вот теперь вот ты таким будь. Но если Бог не исцелил тебя, твое вот это будь, оно будет враньем. И Бог говорит в воскресенье, раскрой себя передо мной, покажи, каков ты есть. Не для суда. Бог не судит за это. Но он же пришел, не знаю, что вы не, что он говорит, люди, вы не способны верить. Вы не способны делать дела, которые я от вас требую. Вы не способны быть такими и такими. Но я, придя в этот мир, принеся себя в жертву, теперь имею возможность менять вас. Менять вас не только в воскресенье, но менять вашу природу и то, что у вас внутри. Там нигде не сказано, что я убью тебя просто за то, что ты такой, такой или такой. Он сказал, я пришел к нуждающимся, к тем, кто нуждается вот в этом избавлении от того рабства, в котором находится. И об этом говорит это воскресение. Именно об этом. Потому что без этого дальнейший путь в вере, он невозможен. Если ты этого не пережил, то вера для тебя будет утомительным делом. Но вера для тебя будет... Бежишь, бежишь зачем-то, а куда бежишь, не знаешь. Сегодня верю, через 20 минут не верю.
То есть для тебя это не жизненно важно. То есть для тебя это так, прилагающееся к твоей жизни. В этом нету тогда любви никакой. Но надо думать об этом. Говорю вам, не бойтесь раскрывать перед ним. Как это делать, да, многие? Ну, как? Пришел домой, здесь можно домой. Ну и скажи Богу правду. Ну, расскажи ему, каков ты. Боже, вот я такой. Я иногда практикую такие молитвы в своей жизни. Ну, Господь, ты же знаешь. Ты знаешь, что я там лгу. Что в моей жизни много зависимости. Что я говорю иногда не то, что я думаю. Что внутри меня одиночество. Иногда я очень тяжелое одиночество. Что я иногда хочу такие вещи, которые просто противны тебе. Но Бог же не убивает меня за это. Он же не судит меня за это. Он знает, что все это лишь побуждает меня к тому, чтобы быть помилованным. Не надо перед Богом прятать ту правду, которая есть внутри человека. Не потому, что это какой-то особенный грех. Потому что сами люди, пряча это, они так и остаются несчастными, духовно голодными, с разбитой душой, разбитым сердцем. И вера для них, ну, как часть церкви, а не как часть их жизни. В этом, на самом деле, в этих словах очень большая любовь такая. Помолимся. Небесный Отец, благослови нас. Дай нам, Господь, быть честными перед Тобой. Дай в ожидании Твоего прихода раскрывать себя. Потому что Ты говоришь, если не будет открыто ваше сердце, то я не смогу войти туда. Дай нам быть открытыми перед Тобой. Дай нам видеть, что в Твоем приходе было больше милости и любви, нежели суда. Дай нам видеть Тебя как исцеляющего, любящего, чтобы не поддаваться на обман лукавого, который не позволяет нам раскрывать свое сердце. Но в этом воскресенье, в ожидании Рождества, которое скоро будет, в ожидании рождения Спасителя, дай нам и пробовать, пытаться открывать свою душу со всем тем, что там спрятано перед Тобой. И Ты, Господь, яви и покажи нам, как на самом деле прекрасно, когда можно быть честным перед Тобой. И в этой честности Ты, Господь, являешь любовь каждому из нас. Слава Тебе, Христос! И сейчас время для наших общих молитв. Склонимся в молитве, помолимся за наши общие дела. Небесный Отец, спасибо за то, что Ты дал провести еще это богослужение. Спасибо, что и Ты сохраняешь и эту церковь, и даешь ей как-то послужить. Прости, Господь, если что-то мы не понимаем и делаем неправильно. Но сегодня Ты также дал возможность слышать Твое Слово, исполнять гимны, пребывать в молитве. Я не знаю, Господь, угодно ли Тебе вот все то, что происходит? Нужно ли Тебе, чтобы вот эти богослужения были? Правда, иногда, Господь, задумываясь о том, насколько это нужно Тебе. Но этот новый день, который Ты сотворил, Ты даешь нам еще жить, даешь каким-то образом соприкасаться с тем, что говорится в Писании, как-то пробовать открывать в молитве, представать перед Тобой в молитве. Наверное, это Тебе все нужно. Если в этом есть Твоя воля, то Ты храни нас, храни Ты церковь. Благодарю, как бы там ни было, за то, что в этой церкви звучит орган. Спасибо за работника, который, верю в то, что с открытым сердцем в такой простоте служит. И пусть это служение будет благословенным для нашего работника Светланы. Хочу молиться за нее и просить, чтобы Ты охранял ее семью, чтобы все было в достатке и духовное, и материальное. Благодарю, что сегодня в этой церкви есть люди, которым все еще важно, и, может быть, очень важно, чтобы звучало слово, слышать проповеди, петь гимны. Благослови их также. Молимся за наших братьев из других церквей христианских, которые несут Твое Слово в этот мир. Спасибо, что и мы также могли через сеть интернет проповедовать и рассказывать и тем людям, которые, может быть, через интернет могут слушать наши проповеди, наши размышления о Тебе. Молюсь за Алексея. Спасибо, что и этот человек может привносить свой труд. Верю, что это тоже благословенное дело, которое он делает. Не знаю, Господь, сколько времени Ты еще дашь возможности нам, каждому из нас, быть здесь на земле. Но пусть это время будет не напрасным и не будет потом судимым за то, что оно было проведено так бестолково. Но в ожидании Рождества, того праздника, который скоро будет, дай нам радостное сердце. Дай нам, может быть, отдохнуть от осуждения, от собственного, и просто порадоваться, когда мы будем говорить, что Христос родился в этот мир. Благодарю Тебя за милость, которую Ты дал, конечно, которую мы не понимаем, но Ты терпишь, ждешь и как-то подводишь к этому разумению каждый день. Дай нам, Господь, не пребывать в суде, но в милости, переживать эту милость. Очень хочется переживать Твою любовь, на самом деле как-то отдыхать в ней. Благослови служителей, которые несут Твое Слово. Молимся за епископа церкви Ингрия Арматвеича Кугапи. Также хочу молиться за предстоящий лагерь и тех детей, которые приедут из Санкт-Петербурга. Дай им такую возможность здесь отдохнуть и просто порадоваться. Благослови наших детишек, которые приходили сюда. И, может быть, и в их сердце Ты поселишь то Слово, которое их впоследствии приведет на небеса. Прости нас, Господь, если что-то не понимаем, что-то не делаем, где-то мы халатны. Храни нас, Господь. Мы встанем и помолимся молитвой, которую Господь научил нас. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Ну, на этом наше служение состоялось. Бог хранил нас до этого дня. Какое Рождество, не знаю, вы уже встречаете, скоро будете. Сколько было первых, вторых, третьих, четвертых воскресений Адвента, не знаю, но на сегодняшний день мы сохранены, так что будем и дальше. Сколько Бог отпустил нам, будем жить надеждой и верой в Него. Хорошей, доброй недели всем вам.